Программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13-е. Ищем выход на канале «Ищем выход». Мы пытались сформулировать название, тему, точнее, сегодняшней программы. Вот, собственно, как искать выход? Какой выход мы можем найти? И если вас обидели, что проще, дать в глаз или подставить щеку? Редакция сделала небольшой опрос, ну, как небольшой, тем не менее, там поучаствовало, насколько я видел, 4500 человек. 75% считает, что лучше дать в глаз. Ну, вот давайте об этом немножко и поразмышляем сегодня, потому что, конечно, вся прошедшая неделя прошла под знаком событий в Израиле, беспрецедентной атакой. Хотя, вы знаете, мне кажется более подходящим. Это была не атака. Это был такой пиратский рейд. Потому что ничем другим объяснить невозможно. Прийти, поубивать, пограбить, поразрушать то, что было сделано другими людьми, потому что не понимать, какой будет общая реакция израильского государства на подобный рейд, руководители Хамаса, конечно, не могли. Однако они пошли на такое, ну, скажем так, мягко, обострение. Вот, и сейчас события в Газе и события вокруг Израиля, конечно, приковали внимание всего человечества, потому что это точка на карте, кровоточащая точка в течение, да, в общем, многих уже тысяч лет, давайте будем говорить прямо, вновь привлекает внимание людей, и вновь человечество оценивает риски, какой уж там непонятно по счету, третий, четвертый, мировой войны, которая может быть спровоцирована чьими-то неосторожными действиями. Тем более, что мы понимаем, что противоречие между Израилем и частью, вот это очень важно знать и понимать, частью арабских государств являются достаточно непримиримыми. Рядом есть еще Иран, рядом есть еще другие страны, которые говорят о том, что у них есть некие интересы в этом регионе, и неоднократно повторяли, что израильского государства не должно существовать. Вот что делать в такой ситуации? Давайте чуть отступим назад, если хотите. Да? Два ключевых вопроса. Кто виноват и что делать? И надо сказать, что в современном мире, в современном цифровизованном мире, когда любая информация, более того, визуализированная информация, да, мы же видим и видео, и картинки, и все что угодно, где-то они заблюренные, а где-то они без всякой ретуши публикуются. Вопрос, кто виноват, можно сказать, даже не стоит. Собственно, виновник и не скрывает того, что именно он стоит за теми или иными событиями. И вот возникает вопрос, что делать. И, честно говоря, вот события, в том числе израильские, лично на меня производят впечатление, в том числе как такой вполне осознанной провокации. Вот, потому что напрашивается, конечно, понятный и простой ответ. Ну, раз вы, ребята, так, значит, мы сейчас немедленно поднимаем в воздух самолеты, заводим двигатели танков и вперед. И кто не спрятался, я не виноват. Знаете, вот Вообще, это абсолютно дьявольская логика. Именно дьявольская. Вот вынужден, если хотите, ровно так формулировать. Почему? Потому что дьяволу совершенно не важно, кто погибнет. Дьяволу важнее всего кровь, слезы, разрушения, разрушенные семьи, месть, вражда, которая затянется еще на долгие-долгие годы. Вот это важнее всего дьяволу. Повторяю, ему совершенно не важно, его сторонники или его противники погибнут. Как только мы ненависть пускаем в собственное сердце, как только мы говорим о том, что пепел класса в него стучит, мы впускаем в свое сердце дьявола. И мы не можем, не получается разорвать порочный круг. Совсем недавно мы были свидетелями крайне тяжелой, крайне опасной ситуации, которая сложилась в Карабахе между Армении и Азербайджан. И надо сказать, что в первую очередь, конечно, армянское руководство приняло крайне тяжелое решение. Крайне тяжелое. Понятно, что тот же самый господин Пашинян, видимо, вполне осознанно рискует в том числе своей, скажем так, должностью и своим политическим будущим. Но Армения пошла на то, чтобы прекратить вооруженный конфликт в зародыше. Да, 100 тысяч беженцев. Да, совершенно непонятно, что будет с могилами, с памятниками, с домами, с теми немногочисленными людьми, которые все-таки остаются в Карабахе. Но это шанс, очень серьезный шанс, все-таки решить проблему мира. Не совсем мирно, будем честны, да, все-таки вооруженные столкновения состоялись, но не доводить до самоубийственных решений. Вот все дело в том, что универсальных решений, конечно, не существует. В каждой конкретной ситуации человеку приходится принимать вот это решение, подставить щеку или дать в глаз, приходится принимать индивидуально. К сожалению, никакого общего рецепта нет и быть, наверное, и не может. И в этом серьезная ошибка, когда начинаются рассуждения о том, как кому нужно поступить. Во-первых, со стороны это даже не очень честно подсказывать подобные решения. Что должен сделать израильский народ, что должны сделать власти в Нагорном Карабахе, какую позицию должна занять администрация президента в Киеве. Вот какую выберут, такая она и будет. И со всей полнотой ответственности. Не только за себя, но и за будущие поколения. Вот насколько у нас политики в мире готовы принимать такие решения? Насколько они готовы быть мудры, насколько они готовы просчитывать все возможные варианты, в том числе поиска союзников и поиска тех сил, на которые они будут опираться внутри общества. Вот, к величайшему сожалению, первая реакция, которая бывает на любое нападение, ну чего уж там скрывать. Вот. Я еду где-нибудь в автобусе, да, и на меня наваливается какой-нибудь не очень трезвый гражданин. Первая реакция какая? Ну, конечно, оттолкнуть, наорать, сказать ему каких-нибудь гадостей о том, что вот зенки залил, а в транспорте ездишь. Правильная реакция? Неправильная. Но, в общем, честно говоря, вполне естественная. Поэтому, конечно, реакции на нападение, первой реакции, это желание отомстить и закатать всех в асфальт. А вот приведет ли такой ответ к мирному сосуществованию? И самое главное, повторю то, что говорилось уже, к сожалению, много раз. Сидя на диване, давать подобные советы и высказывать подобные мнения, ну, по меньшей мере, неприлично. Ну вот, это, если хотите, вместо вступления довольно, скажем так, тяжкого. Дальше напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте лайки этому видео, все это помогает продвижению в социальных сетях. Делитесь ссылками, если вам что-то понравилось. Не забывайте, пожалуйста, что в описании канала «Ищем выход» есть все описания того, как можно каналу помогать развиваться. Канал работает напряженно, и, в общем, каналу, конечно, нужна ваша помощь. Вот, в чате задавайте вопросы. Повторю, как всегда, большая просьба для того, чтобы я мог ничего не пропустить. Пожалуйста, не забывайте в самом начале, когда вы что-то в чате пишете, если вы обращаетесь ко мне, пишите лучше всего капслоком вопрос. Вот тогда я точно не пропущу. Ну, вот видите, я заглянул в чат. Илья Иванов пишет: «Мерзопакостники». Не совсем понятно, кому он обращается. Наверное, ко мне. Вот жалко только, что он это делает с грамматическими ошибками. Вот слово «мерзопакостники» пишется немножко... Ну, если мы говорим про русский язык, вот, оно пишется немного по-другому. Так, респект, и вам респект, всем привет, всем привет, ставьте лайки, да, еще раз тоже повторяю, не забывайте ставить лайки. Поставить вторую щеку из-за христианского смирения, поставить другую щеку из-за животного страха, две разные вещи, как мне кажется, вам абсолютно правильно кажется. Вам кажется абсолютно правильно, вот, потому что одно дело, щеку подставляет человек сильный, щеку подставляет человек, который уверен в себе. Щеку подставляет человек, который, строго говоря, одной левой вот этого прыгающего на него комара может задавить, поэтому он подставляет щеку. А другое дело, человек готов терпеть все, что угодно за пайку хлеба, за пайку чечевичной похлебки. Да, абсолютно, Джасю, по поводу отдавший свое сердце Иисус, полностью с вами согласен. Вот, но надо сказать, что в том числе в Ветхом Завете, в общем, уже тоже описаны все способы, которые можно считать вполне себе христианским смирением. Смирение от осознания собственной силы, смирение от осознания того, что человек, выбравший добро абсолютное, все равно сильнее. Вот. А, к сожалению, текущая жизнь, вот, она все равно временна. Поэтому нет смысла за нее цепляться всеми способами. Да? Я вот на какие угодно преступления пойду, на какие угодно унижения пойду, умри ты сегодня, я завтра, да, и, как известно, едва ли не основной лагерный принц. Вот, спасение моей никчемной жизни, оно не стоит такого уничижения. Так, здравствуйте, вопрос, как объяснить фразу из 10 главы Евангелия от Матфея: «Ибо не мир пришел я принести, но меч. Заранее благодарю». Хорошая фраза, важная фраза, она, конечно, требует напоминания о том, какой там контекст. Вот, а контекст там в том числе враги человеку домашние его. Вот, Христос говорит о тех разделениях. Вот то, с чего мы с вами начали сегодняшнюю программу. Да? Между очень близкими людьми сейчас проходит незримая граница, потому что кто-то говорит: нет, сектор Газа должен быть уничтожен, все жители Газа должны быть оттуда интернированы, выгнаны и пускай идут куда хотят. И так говорят достаточно многие люди. А Христос говорил по-другому. И Христос так или иначе предлагает другой способ решения. И вот между близкими людьми проходит эта невидимая, но абсолютно четкая граница духовной борьбы. Поэтому Христос и говорит, что будут и разделения, вот, и отнюдь не все люди будут способны принять это его учение. Вот, и, к величайшему сожалению, то, что было сказано 2000 лет назад, сохраняется и на сегодняшний день. Да. Большое спасибо Сапсану. Вот там есть ссылки в чате, в том числе на мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». Дорогие друзья, я вполне всерьез призываю всех подписываться, потому что неизвестно, что будет, с какими социальными сетями. Нам все время рассказывают, что рано или поздно полностью заблокируют Facebook, YouTube и так далее. Вот. А все-таки хочется сохранять хоть какую-то форму коммуникации. Вот. Я там дублирую многие вещи, которые в том числе публикуются на Facebook, но и там есть некий, я бы сказал, оригинальный контент в том числе. Поэтому, пожалуйста, проходите по ссылке, подписывайтесь. И там же есть способ обратной связи, если вам нужен какой-то личный персональный разговор, персональный совет, я стараюсь находить время для того, чтобы отвечать всем. Ну, если, по крайней мере, я понимаю, что надо отвечать. Так, наш постоянный зритель-слушатель Базиль М. Владыка, как так, что на Западе, где в тренде религиозные ценности, многое построено на поклонение кумира, а уж не поминай всю и нарушаясь постоянно на каждом шагу, там верующие вообще-то есть, верующие есть везде. Вот и на Западе, и на Востоке, и на Юге, и даже в Антарктиде. Вон у нас патриарх Кирилл ездил и фотографировался с пингвинами. Ну, видимо, пингвины тоже были верующими, правильно? Вот. Что же касается цивилизационных, я бы сказал так, перекосов, то они тоже есть везде. И сколько раз уже обсуждалось, что вот западный культ Крисмас, да, Рождества, которое не столько про Рождество Христово, сколько про глобальные распродажи, ну, это, конечно, не признак духовности. Ну, будем честны. Но в то же самое время существует ведь и другое. Существуют многие, ну, например, в том же католичестве, ордена, которые помогают нищим, бедным, которые, представители которых ездят в бедные страны, создают там школы и госпитали. Вот. И в этих, кстати, в этой деятельности принимают участие не только священнослужители, но и многие миряне, и многие существуют подобные движения, как те же самые факалары, друзья на улице, которые помогают бездомным. Вот, наверное, это важнее. Да, чем тот масс-культ, который, конечно, ничего, кроме сожаления, вызвать не может. Но неизвестно, что лучше, да, когда вот такой масс-культ все на продажу, или когда мы освещаем баллистические ракеты. Все плохо, понимаете, все, что является подменой, все плохо. Вообще человечество, помните, в свое время была сказана фраза о том, что Россия крещена, но не просвещена. Ну, вполне можно говорить и о всем мире. Мир до сих пор непонятно, услышал христианскую проповедь, не услышал. Кстати, то же самое можно сказать, услышал ли мир слова пророка, мир ему. Услышал ли он? Потому что вот я специально, да, сегодня 13-е был объявлен днем гнева, да, когда кто-то там призвал вообще нападать на израильтян по всему миру. Вот я специально проверил, что сказано об этом в священном Коране. Вот, я вижу, что во многих аятах сказано совсем другое. Комментариях на священный Коран. И в сурах сказано совершенно другое. И вообще пятница – это день мира, когда верующие мусульмане должны быть в мечети. И только ряд оснований для того, чтобы в мечеть не попасть, как ни странно, может быть, кому-то покажется, ливень, сильный дождь, распутица по дороге может быть причиной, почему не надо ходить в мечеть в этот день. Желание убить своего врага, и точно ли, кстати, врага, сколько невинных людей может пострадать в такой день. Видимо, призывающие не услышали. Ох, ну да. Так, или так, это что-то не ко мне. Так, двоится звук. Точно двоится звук? Пожалуйста, проверьте. Это я нашим техническим работникам. Так, ну вот, ищем выход как раз об этом. Информация, человек погиб, двое серьезно ранены при нападении с ножом. Ну вот, повторяю, пятница в исламе – это день мира, а отнюдь не день войны. Вот возникает вопрос, насколько, собственно говоря, те проповедники, которые призывают к войне, пусть сколь угодно, по их мнению, священные, да, насколько они вообще правы таким образом, соблюдая, в кавычках, священный для мусульман день. Вопрос. Я очень сильно переживаю за Израиль. Я смотрю на кадры этой войны, у меня буквально сердце разрывается. Смотрю, что происходит в секторе Газа, мне очень больно. Я вас очень хорошо понимаю. Мне, честно говоря, больно, когда я смотрю на кадры любой войны. Абсолютно любой. И когда идут обстрелы мирных городов, не может не быть больно. И когда выносят окровавленные тела детей, не может не быть больно. Вот, конечно, еще один вывод можно сделать из тех событий, которые сейчас разворачиваются в Израиле на наших глазах. Израиль, как никакая другая страна в мире, уделял много внимания безопасности. Безопасности своих границ, безопасности своих граждан, развивал самые разные системы такой безопасности. Ну вот, как мы видим, не помогает. Ну или, скажем так, помогает не всегда. Почему? Потому что не устранены причины, которые создают опасность. Эти причины не устранены. И то же самое можно сказать о любой другой стране. Членство в НАТО, к сожалению, не гарантия безопасности. Ну, давайте так говорить прямо. Если у вас есть сосед, который хочет у вас отобрать ваш дом, конечно, важно, кто ваши друзья и кто ваши союзники. Но уверяю вас, как говорил один мой мудрый товарищ много лет назад, вору нельзя запретить воровать. И вор будет воровать в любом случае, потому что так у него мозги устроены. Если есть сосед, который покушается на ваш дом, значит, это очень серьезный повод задуматься, как выстроить политическую безопасность. Потому что силовые методы, как мы видим, несмотря на все усилия, несмотря на потраченные миллиарды, несмотря на мощных союзников, да, у Израиля недостаточно мощные на протяжении всей израильской истории, ну, я имею в виду государство Израиля, естественно, вот, и, как мы видим, не помогает. Значит, что-то неправильно в системе, скорее всего. Так, вам не кажется, что раз в этой войне раскол общественных мнений основан больше на культурном? Там много чего основано, понимаете, опять же, нельзя отождествлять Хамас или Хезболу со всем палестинским народом, там все значительно сложнее, нельзя отождествлять всех граждан Израиля, этнических арабов, да, с противниками государства Израиля. У Израиля есть союзники и среди арабских стран. Там действительно очень много и очень непростых проблем. Вопрос. Как вы думаете, все вспыхнувшие старые конфликты произошли из-за действий Путина? Это новый формат Третьей мировой. Цена человеческой жизни опять упала. Цена человеческой жизни, к величайшему сожалению, так никогда и не поднималась в цене. Если мы посмотрим на все те войны, которые шли на нашей планете после 1945 года, достаточно, ну, вспомнить хотя бы войны в Юго-Восточной Азии с миллионами погибших. Вот. Ну, о чем мы с вами говорим, какая ценность жизни, вот, а что происходило в Африке. В Европе давно не было войн. На Ближнем Востоке казалось, что все более или менее удается утихомирить. А так войны шли все время, и ценность человеческой жизни по-прежнему 2 копейки в базарный день, несмотря на все декларации. Поэтому да, безусловно, мы можем вполне уже отчетливо говорить о том, что принципы, которые были заложены, в том числе в устав Организации Объединенных Наций, они не то что не работают, но для них не существует действенных механизмов. И человечеству нужно всерьез задуматься, как эти принципы снабдить по-настоящему действующими механизмами. К сожалению, то, что лежит на поверхности решения, мне самому, например, тоже не очень нравится. Но что-то надо делать. Что-то надо делать, и надо всерьез такие вещи обсуждать и рассматривать. Вот. Так, 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 так. Пытаюсь, да, хорошо, что нам в чат еще подбрасывают новости. Да, довольно сложные новости, какие-то уголовные дела против адвокатов. Причем надо сказать, что уже с утра были сообщения и в Крыму, и против адвокатов Алексея Навального. Ну, в общем, конечно, это очень плохо. Потому что все-таки адвокат – это немножко специальная категория, спецсубъект права. Да? Нельзя к адвокатам относиться так, как к тем людям, кого они защищают. Может, хотя бы намекнете о целях такой провокации? Да я не понимаю целей, вот в том-то и дело. Ну, конечно, отчасти одной из целей может быть переключение внимания, потому что, естественно, за эту неделю все внимание ушло от боевых действий на территории Украины на те действия, которые идут в секторе Газа. Все мировые СМИ переключены туда. Сегодня это является, скажем так, повесткой номер один. Может это являться целью? Ну, гипотетически может. А практически, понимаете, ничего же не меняется. И мир в Украине еще не наступил. И, к сожалению, боевые действия в Украине будут продолжаться до тех пор, пока стороны не осознают, что альтернативы переговорам нет. Переговоры придется вести в любом случае. Даже если выйти на границы 91-го года, как о чем неоднократно говорит политическое руководство в Киеве. Вышли. И что? Ну, есть, конечно, рецепт, замечательный рецепт имени журналиста Аркадия Бабченко — вырыть ров и пустить крокодилов. Но, как мы видим, на самом деле этот рецепт не действует. Вот в Газе был вырыт ров, и были пущены крокодилы. Помогло? Нет, не помогло. Палестинцы имеют право свободно жить на своей земле, все остальное — причина следственная связь. Я согласен, что вообще все люди во всем мире имеют право жить на своей земле, и вопрос только того, как будет выглядеть соглашение об этом, и какая земля будет определена в качестве той, на которой они имеют право, эти конкретные люди, жить законно. Вот в чем самый серьезный вопрос. Но, безусловно, палестинскую проблему необходимо решать. Нужно не окончательное решение палестинского вопроса, вот, а нужно то решение, которое приведет к перспективе, к гармоничному развитию, к мирному сосуществованию народов. Ну вот, на этом давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу на 1,5 минуты и вернемся в эфир после рекламного ролика.
Да, Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. И вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, продолжаем. Тоже наш постоянный зритель и слушатель, русский из Баку, отец Григорий, 500 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армянской ССР в 1987-1988 годах. О них замолвите хоть словечко. Конечно, замолвлю. Да, вопрос только как. Потому что, к сожалению, видите, события 1987-1988 годов, я, честно говоря, это хорошо помню, эти события, да, они уже ушли в некое историческое прошлое. Вот в том-то и дело, в том-то один из, на мой взгляд, способов, возможных способов решения межнациональных, межгосударственных конфликтов, что, честно говоря, начинать нужно не с исторических обид и не с желания исторического реванша, исходить нужно из текущей ситуации и из будущего. Прошлое уже случилось. Да, иногда бывает для того, чтобы выйти на переговоры, очень важно это прошлое признать свою историческую ошибку, как, например, или историческое преступление, как, например, сделала Германия после Второй мировой войны. Да, мы все помним этот момент, когда канцлер опустился на колени перед памятником погибшим евреям. Это важно. Признавать собственные преступления, преступления своего народа, просить вину и говорить о том, что мы будем эту вину искупать. Вот. Но действовать нужно, исходя из исторической перспективы и из взгляда в будущее. А не просто «ты меня обижал, маленького, я сейчас сделаю все, чтобы тебе нагадить». Вот это плохой способ решения любого конфликта, в том числе семейного, ну и межгосударственного, и межнационального, конечно, тоже. Сейчас пытаюсь найти, а если тут вопрос, вот вижу вопрос. Входит ли в понятие подставить щеку попытка попробовать решить проблему кардинально? Ну, наверное. Наверное, входит. Понимаете, конечно, мы с вами не учитываем, когда мы обсуждаем такие вещи, что каждое новое поколение, ну, практически каждое новое поколение вновь и вновь сталкивается с необходимостью отвечать на самые разные вопросы. В том числе на вопросы государственного общественного устройства. В том числе в мире происходят те или иные довольно серьезные кардинальные изменения цивилизационного плана. И эти вопросы возникают вновь. Но когда говорят окончательное решение, например, еврейского вопроса, то все сразу вспоминают фашистскую Германию, которая так пыталась решить. Окончательное решение палестинского вопроса, мне кажется, это что-то из той же самой области. Окончательное решение украинского вопроса, а куда денется Украина? Куда денутся люди, которые говорят на украинском языке? Так что, в общем, кардинальное решение проблемы пока выглядит как либо как преступление, либо как несбыточная мечта. Но попытаться хотя бы на ближайшие 10 лет, хотя бы на ближайший год, хотя бы на жизнь ближайшего поколения обеспечить нормальное, гармоничное, взаимоуважительное существование, мне кажется, всегда важно. Так, смотрим, есть ли вопросы. Пока что-то не вижу. Привет, религия. Тебе привет, антирелигия. Так, вопрос. Люди всегда воевали, скорее всего, всегда будут воевать до второго прихода Христа. Подстегивает всегда ложь. Как с ней бороться? Ну, для начала нужно учиться видеть действия дьявола в этом мире. Да? Дьявол по евангельскому определению – отец лжи. Вот, собственно, что нам нужно понимать. Если мы видим ложь, значит, за ложью стоит дьявол. Большой, маленький, слуги его или сам князь ада. Но кто-то за этой ложью обязательно стоит. Вот, наверное, принципиально, что нужно понимать. Так. Ищем, пока идет, да, много переписка друг с другом. Это хорошо. Так, это хорошо, но хотелось бы... Так, вот вопросы. Так, по утверждению Сапольских, все религиозные культы обсессивно-компульсивные, видимо, все-таки расстройство шизоаффективного человека. Это сложно комментировать, потому что из этого утверждения не ясно, что делать с тем, что называется этическим измерением религиозных убеждений. Когда речь идет о культах, когда речь идет о экзальтации, да, мы помним, например, рассказ о том, как человек побывал где-то там на службе, как на небе побывал, такая была красота и так далее. Мы знаем, опять же, как у людей возникает, ну, реально есть такая проблема, как разнообразные психиатрические расстройства, связанные с понятием религиозного бреда. Вот. Но это одно. А действующее этическое измерение, которое основано на религиозной философии, это немножко другое. Вот. Мне кажется, что здесь происходит некая путаница. Понимаете, проще всего, это вообще есть такая манера у людей выдать универсальные рецепты, всех построить по росту, вот, и всем раздать по полмиски баланды. Повторю то, с чего начинал в том числе сегодняшнюю программу. Существуют универсальные рецепты с точки зрения этики, но не существует одинаковых двух ситуаций. И в каждом конкретном случае человек должен принимать решение сам за себя. Вот я видел сейчас в ленте, где-то попалось, да, кажется, кажется, Валерий Нечаев публиковал, что подсудимый, которого обвиняют в сожжении Корана, частично признал вину. Ну, сложно, наверное, не признать, потому что, насколько я понимаю, там было видео, которое он сам размещал, где он совершил этот, ну, прямо скажем, некрасивый поступок. Ну, что красивого в том, чтобы сжигать священную книгу для миллионов других людей? Ничего хорошего в этом нет. Требует ли это уголовного преследования? Ну, я неоднократно говорил, что я считаю, что нет. Вот. А признавать ли вину частично или полностью? Конечно, человек решает сам. Задержанный, особенно за ненасильственное преступление, человек, задержанный за преступление по мнению государства, при этом, например, когда идет война между двумя странами, то, за что в одной стране судят, в другой стране за то же самое награждают. Да, давайте об этом всегда помните. Признавать вину или нет, каждый решает сам. Особенно, повторяю, когда речь идет, например, о политических заключенных. Давайте поспорим о том, кто из нас двоих, вы, господин судья, или я, больше любит Родину. Все зависит от того, как мы понимаем благо для нашей Родины. Ведь правда? Вы понимаете одним образом, а я понимаю по-другому. Сегодня вы судите меня, а завтра, возможно, я буду судить вас. Вот на этом и строится все на свете. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Вот, пока что-то не вижу. Но наверняка я еще не долистал до конца. Так, вопрос. На этой земле не могут жить 2 миллиона человек. Что делать? Не знаю. А если мы рассматриваем с вами вопрос абстрактно, то, наверное, можно выдать любой рецепт. Вот. А если мы рассматриваем вопрос конкретно, то для этого нужно быть вовлеченным в эту проблему. Как известно, в мире, да чего далеко ходить в мире, в Российской Федерации, огромное количество земель, в том числе на европейской территории, где могли бы жить еще, ну, как минимум, много миллионов человек. И климатические условия позволяют, и территориально условия позволяют. Не живут. Почему? Тоже ведь серьезный вопрос, почему не живут? Повторяю, вообще человечество, видимо, я очень надеюсь, что в ближайшее время, а не когда-нибудь через 200 лет, вот, а уже прямо сейчас, нужно всерьез обсуждать, как, повторю, какие механизмы, заложенные в устав в ООН, а устав в ООН был написан после кровопролитнейшей, чудовищной Второй мировой войны, и, в общем-то, речь шла о том, чтобы обеспечить глобальную безопасность. Вот глобальная безопасность не работает. И войны продолжаются, и убийства продолжаются, и нестабильность продолжается. Что не так? Принципы неправильны или механизмы отсутствуют? Вот. Так. Сюда еще не дошел. Да, не дошел. Вот сейчас дошел, а вопросов не вижу. Это я чат листаю, смотрю ваши реплики. Спасибо большое за ответ, пишет русский из Баку. Пожалуйста, дорогой друг, я действительно, меня иногда пытаются, так сказать, подкузьмить и сказать, вот вы там этих осуждаете, а тех защищаете. Нет, я считаю, что и бомбардировка Белграда, я считаю, что и американская, ну, скажем так, спецоперация во Вьетнаме, вот. И еще, если заглядывать в исторические всякие разные уже, к счастью, завершившиеся конфликты, это все плохо. Понимаете? Человечество должно искать другие способы воздействия, в том числе, даже если нас совершенно категорически не устраивает политический режим в той или иной стране. Искать нужно другие способы, кроме бомбардировок. Так. В Средневековье западные христиане сожгли бы журавель на костре инквизиции за то, что он сделал. Понимаете, в истории много чего было. Вот. И опыт, который был 200 лет назад, не должен быть применим сегодня. Вот ведь о чем идет речь. Понимаете? Или мы хотим обязательно, как вот одна известная журналистка высказалась, да, о том, что взорвать термоядерный заряд над Сибирью и вернуться в 93-й год. Мы правда этого хотим? Ну, не знаю. Если, конечно, большинство проголосует, я-то сам не против. Мне, например, без всяких гаджетов тоже жить, честно говоря, достаточно неплохо. И вообще жить где-нибудь в уединении на берегу чудесной реки. Я так жил, кстати говоря, 2 года. Вот. Это было прекрасное время. Было время возможности поразмышлять и подышать по-настоящему свежим воздухом. Так сказать, с природой пообщаться. Вот. Так что это все здорово. Но общество, мы точно уверены, что оно хочет вернуться туда. Вот. Известная история, да, так сказать, исторический анекдот про то, как задержали в царской России человека за то, что он где-то в трактире плюнул на портрет государя-императора. И когда об этом сообщили государю-императору Александру II, в ожидании его вердикта, что сейчас этого человека побьют батагами и сошлют куда-нибудь в Сибирь, государь-император пожал плечами, рассмеялся и сказал: передайте этому дураку, что я на него тоже плюю. Вот. Ну, давайте соизмерять все-таки наказание и, скажем так, совершенный поступок. Повторяю, поступок отвратительный, поступок некрасивый, поступок невозможно одобрить. Вот. Такой пижонско-младенческий, да, говорит о незрелости человека, который его совершил. Вот. Но требуется ли уголовное наказание за это? Ох, ох, я не уверен. Так. Так, да, спасибо, что здесь публикуются ссылки и на телеграм-канал мой личный, авторский, если хотите, и ссылки на телеграм-канал Центра помощи беженцам в Санкт-Петербурге, который продолжает работать и будет продолжать работать, потому что, к сожалению, количество обращений не прекращается. Если сказать всю, но полную правду, вот, к нам обращаются не только беженцы из Украины. Сейчас стали обращаться беженцы и из других стран. Ну, будем как можем продолжать работать. Видение вашей церкви в решении палестинского вопроса. У меня нет особого видения, вот честно могу сказать. Для того, чтобы предлагать какое-то решение, нужно быть либо стороной конфликта, да, либо нужно быть приглашенным сторонами конфликта в качестве того или иного посредника. Я понимаю только одно, что в частности церковные люди всегда должны на такие просьбы откликаться. Если позовут, то идти немедленно. Предлагать себя можно в качестве посредника для решения конфликта. Но у меня сложилось впечатление, что за последние несколько часов там уже очередь выстроилась из желающих попосредничать. Вот. Ну, посмотрим. Решать-то, в общем, конечно, в любом случае надо. Так. Ищу, есть ли еще вопросы. Так, вопрос. Как научиться любить своих врагов? Это одно из серьезнейших учений, я бы сказал, да, надо, конечно, надо понять, что есть враги, надо понять, кто есть я сам, надо понять, что есть любовь к ближнему, что есть любовь к врагу. Нужно попытаться ответить на вопрос, а для чего вообще существует этот мир? Зачем Господь Бог его сотворил? Вот, потому что, конечно, вопрос о любви к врагам, он в религиозном контексте становится важным. В атеистическом контексте он, скорее всего, не важен совсем. Вот, так что для того, чтобы ответить на этот вопрос, для начала просто ответить, еще не учиться, вот, нужно серьезно разобраться с тем, что называется материально-технической частью. Так, вопрос. Конфликтов в мире много. Так, как убегает куда-то вопрос. Вот я его и упустил. Что-то у меня скачет чат. Вы уж меня простите, я это не специально. Вот. Вопрос. А, вот вижу. Вопрос один. Так, все, вернулось. Конфликтов в мире много, почему именно антисемитизм так неистощим? Не может же один народ быть виноватым всегда и везде. Но если это избранный народ, то, видимо, может. Вот. Что делать с бездельниками, которых Катар и Евросоюз разводил в Газе? Отличный вопрос. Отличный вопрос. Это вот как раз вопрос о том, как выглядят мировые решения. Я не склонен обвинять Евросоюз или Катар, или, опять же, всегда очень хочется обвинить жертву, да, что вы сами виноваты. Вот. Это серьезный вопрос. Как должны выглядеть гарантии безопасности? Не просто международной безопасности, а гарантии государства. Да вот, честно говоря, мне лично, например, плевать на гарантии государства, не плевать на людей. В частности, в Израиле неделю назад люди погибли. Мы знаем, какое огромное количество людей в течение нескольких часов, мирных граждан, погибло в Израиле. Люди погибли. Вот это же страшнее. И сейчас люди гибнут в секторе Газа. Хотя там, в общем, особо государства-то и не видно. Так. Так. Пытаюсь еще посмотреть, есть ли вопросы. Так, ну мы все обсуждаем тут сожжение Корана. Повторяю, ну как можно это одобрять, понимаете? Ну что это за перформанс? Понимаете, ничего хорошего в этом нет. Так. Ну, подходит время к концу, а у меня что-то куда-то, вот это все чаты скачут. Куда-то все скачут чаты. И я, не, а, вот вопрос. Так, вопрос три. Не знаю, может быть, я пропустил первые два, вы уж меня простите. Почему православные верующие испытывают когнитивный диссонанс, когда им говорят, что они поклоняются еврейскому Богу? Вот. Ну, в христианском сознании не существует ни еврейского, ни арабского, никакого иного Бога. Да? Существует единый Творец Вселенной, который всем народам после второго пришествие Иисуса Христа даст вообще совсем уж одинаковые права. Вот. А сейчас, после его первого пришествия в этот мир, он дал возможность всем народам и, самое главное, всем людям, вне зависимости от национальности, языка и культуры и цвета кожи, стать чадами Божьими. Вот. Поэтому, ну, когнитивный диссонанс могут испытывать люди, которые недостаточно хорошо погружены в материал, недостаточно хорошо его изучали. Что говорит о том, что церковь не дорабатывает с точки зрения образования и воспитания своих верующих. Так, что это, видимо, все-таки не вопрос. Так, пытаюсь найти, нет. Ну, видите, тут у нас все пошло, обсуждение сожжения Корана. Повторю, уже не помню в какой раз, что я категорически не приемлю вообще никакого насилия, в том числе насилия над книгами. Книги – источник знаний. Сжигать книги, самые даже одиозные, на мой взгляд, глубоко неправильно. А уж тем более священные книги – это, безусловно, отвратительный в своей этической составляющей поступок. Вот, давайте последние несколько минут, у нас уже так или иначе заканчивается программа. Вот, как раз к вопросу о подставлении щеки хорошо мне напомнил вчера наш редактор Валерий Нечаев, в том числе о таком, как бы сказать, симметричном ответе. Неделю назад где-то стало известно, что власти Российской Федерации сейчас определяют, что въезд граждан Украины из третьих стран на территорию России допустим только через два КПП. Одно из них – это КПП в Шереметьево, то есть можно прилететь на самолете, вот, а второе – это КПП в Псковской области на границе с Латвией. И вот сейчас стало известно о том, что Латвия закрывает этот погранпереход. Таким образом, граждане Украины смогут попасть на территорию России, если они едут из третьих стран, только через Шереметьево. Ну, в общем, это, конечно, очень, в конечном итоге, печальные новости, потому что, безусловно, достаточно большое количество людей, будучи гражданами Украины, у них остались родственники где угодно, в том же самом, например, Мариуполе или в том же самом Крыму. И, видите ли, людям иногда свойственно болеть и свойственно умирать. Так бывает. И человек, который, возможно, много лет назад, еще даже до 2014 года, уехал куда-нибудь, ну, не знаю, например, в Ирландию, вот, и живет там, будучи гражданином Украины. У него сейчас умирает кто-то из близких родственников, отец, например, в городе Мариуполь. И он может попасть на похороны только через Шереметьево. Очень у многих людей остались там, повторяю, родственники. Осталась недвижимость, остались какие-то недоделанные дела. Собственно говоря, сейчас можно сказать о том, что как бы две стороны, и Российская Федерация, и Евросоюз, всячески усложняют этим людям возможность попасть туда. И это печально, потому что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, жизнь тоже продолжается. И люди рождаются, люди умирают, люди женятся, у людей возникают самые разные проблемы. И вообще-то все международное гуманитарное право говорит о том, что проблемы маленького человека, частные личные проблемы, они на самом деле важнее проблем любого государства, которое в том числе в данную секунду ведет боевые действия. И свобода перемещений, если только человек не осужден каким-нибудь судом, это одно из главенствующих прав каждого человека. Свобода перемещений, свобода жить там и находиться там, где человек считает для себя необходимым. Жалко, что об этом забывают в том числе страны, которые считают себя цивилизованными. Ну, ничего, жизнь продолжается, будем продолжать свою работу, будем помогать тем, кому хуже, чем нам, будем думать и будем искать выход. Всего доброго, до свидания, встретимся через неделю на канале «Ищем выход». Храни вас всех, Господь.